Глава 62. Есть, чтобы жить. Наши естественные влечения и аппетит были даны человеку Богом, они святы и чисты. По Божьему замыслу разуму было поручено управлять аппетитом, а последний должен был служить нашему счастью. Когда влечения регулируются и контролируются освященным разумом, они святы в Господе. Воспитание израильтян включало весь образ их жизни. Все, что способствовало их благополучию, было предметом божественной заботы. И все находилось в рамках божественного закона. Даже в питании Бог осыпал евреев своими высшими благами. Манна, которой он питал их в пустыне, содействовала развитию физических, умственных и духовных сил. Несмотря на тяготы жизни в пустыне, во всех коленах Израиля не было ни одного слабого человека. Наш организм подкрепляется пищей, которую мы едим. Ткани нашего тела постоянно разрушаются. Жизненный процесс каждого органа включает в себя расход энергии, который восполняется питанием. Любой орган тела требует свою долю питательных веществ. Мозгу нужно дать его порцию. Костям, мускулам и нервам необходима своя. Это удивительный процесс, при котором пища преобразуется в кровь, а кровь, в свою очередь, используется для подкрепления различных частей тела. Данный процесс протекает непрерывно, поддерживая жизнь и силы каждого нерва, мускула и ткани. Важность воспитания у детей правильных привычек в питании едва ли можно переоценить. Малыши должны усвоить принцип, что они едят, чтобы жить. Они живут для того, чтобы есть. Воспитание надо начинать в младенческом возрасте, когда ребенок находится еще на руках матери. Ребенку следует давать пищу только через определенные промежутки времени, и чем старше он, тем реже. Малышу не следует давать сладкого или еду взрослых, ибо его желудок еще не способен ее переваривать. Регулярность кормления младенцев не только способствует здоровью и таким образом постепенно формирует спокойный и мягкий характер, но и закладывает основу привычек, которые станут благословением для них в последующие годы. Когда дети минуют пору младенчества, им, как и прежде, следует уделять большое внимание, воспитывая их вкусы и желания. Часто детям позволяют есть то, что они выбирают, и тогда, когда им хочется, не думая об их здоровье. Усилия и деньги, так часто расточаемые на бесполезные лакомства, приводят детей к мысли, что высшей целью в жизни и самым большим счастьем является возможность потакать своему аппетиту. Результат такого воспитания – переедания, вслед за которым приходит болезнь. Родителям надо воспитывать вкусы детей, и не следует разрешать им употреблять нездоровую пищу. Матери, потакающие прихотям своих детей во вред их здоровью и душевному равновесию, сеют семена зла, которые взойдут и принесут плод. Вместе с детьми растут и их желания угождать прихотям своего аппетита и вкуса, а, следовательно, приносятся в жертву умственные и физические силы. Матери, так поступающие, с горечью пожнут ими же посеянные семена. Они увидят, что их дети по складу ума и характера не способны действовать благородно, с пользой для общества и семьи. Духовные, умственные и физические способности страдают под влиянием нездоровой пищи. Совесть притупляется и уменьшается чувствительность к хорошим впечатлениям. Чтобы знать, какие продукты питания являются наилучшими, мы должны изучить первоначально Божий план о том, чем питаться человеку. Тот, кто сотворил человека и кто понимает его потребности, указал Адаму, что ему есть. Хлебные злаки, фрукты, орехи и овощи составляют питание, избранное для нас Творцом. Бог в изобилии обеспечил людей пищей для удовлетворения неизвращенного аппетита. Он отдал в их распоряжение произведение земли, большое разнообразие вкусной и питательной пищи. Наш щедрый Небесный Отец говорит, что все это мы можем свободно есть. Фрукты, зерновые, овощи, приготовленные просто без приправ и различных жиров, но с добавлением молока или сметаны, это самая здоровая еда, питающая тело, укрепляющая и оживляющая ум, чего никогда не достичь возбуждающей пищей. Следует выбирать продукты, богатые элементами, необходимыми для подкрепления организма. В этом аппетит – ненадежный советчик. Из-за неправильных привычек в еде аппетит стал извращенным. Часто он требует еды, ухудшающей здоровье и вызывающей слабость, а не силу. Болезни и страдания, которые преобладают повсюду, в значительной степени обусловлены широко распространенными заблуждениями в том, что касается питания. В дороге я слышала разговор родителей об утонченном вкусе их детей, о том, что они не сядут за стол, если им не дадут мяса и сладостей. Когда наступило обеденное время, я понаблюдала за качеством пищи, предложенной этим детям. Это был тонкий кусок белого хлеба с куском ветчины, посыпанный черным перцем, и соленые огурцы, и тут же сладкий пирог и варенье. Бледный, землистый цвет лица детей явно указывал на страдания их желудков. Двое ребятишек наблюдали, как дети из другой семьи ели сыр, и они отказывались от своей еды, пока мать, потакающая их желанием, не выпросила у соседей кусок сыра. Видимо, она боялась, что ее дорогие дети останутся голодными. Мать так объясняла свой поступок. «Если моим детям сильно нравится то-то и то-то, я даю все, что они пожелают, поскольку аппетит показывает, что требует организм». Это было бы верно, если бы аппетит не был извращенным. Бывает естественный и извращенный аппетит. Родители, приучив детей есть нездоровую, возбуждающую пищу, тем самым извратили их вкус. И они грызут грифели карандашей, глину, пьют кофе, чай, приправляют еду корицей, гвоздикой и другими пряностями. Такие родители не могут утверждать, что аппетит требует того, что нужно организму. Аппетит получил ложное направление и вскоре стал испорченным. Нежная, слизистая оболочка органов пищеварения была возбуждена и обожжена, пока не потеряла чувствительность. Простая здоровая пища кажется детям безвкусной. Желудок, над которым издевались, не начнет переваривать пищу, пока самые сильные стимулирующие вещества не побудят его к этому. Если бы детей с младенчества приучали есть только здоровую пищу, приготовленную самым простым способом, и сохранившую, насколько возможно, естественные свойства. Если бы они обходились без мяса, жира и специй, то их вкус и аппетит не испортились бы. Будучи неизвращенным, аппетит действительно почти безошибочно указывал бы, какая пища более всего полезна организму. Мы не предписываем никакой определенной диеты, но утверждаем, что в странах, где в изобилии растут фрукты, зерновые и орехи, мясная пища неприемлема для Божьего народа. Мне было сказано, что пища животного происхождения ведет к возбуждению в человеке низменных страстей, лишает мужчин и женщин любви и сочувствия к людям и позволяет низменным страстям брать контроль над высшими способностями человеческого существа. Если употребление мяса и было когда-либо безвредным, но только не сейчас. Люди, потребляющие мясо, на самом деле едят хлебные злаки и овощи из вторых рук. Ибо животное получает из этих продуктов питание, способствующее росту. Жизнь, которая была в злаках и овощах, переходит в того, кто съедает их. Мы принимаем ее, употребляя мясо животного. Насколько же лучше напрямую получать ее, употребляя пищу, определенную для нас самим Господом? Мясо никогда не было лучшей едой, но его употребление теперь нежелательно вдвойне, так как количество болезней животных резко возрастает. Употребляющие мясную пищу мало знают о том, что они едят. Если бы они видели этих животных живыми, если бы они знали качество мяса, они с отвращением отвернулись бы от него. Люди постоянно едят мясо, изобилующее возбудителями туберкулеза и рака. Туберкулез, рак и другие смертельные заболевания таким образом передаются от животного к человеку. Последствия употребления мяса не всегда можно осознать немедленно. Но нет доказательств того, что мясо безвредно. Немногие согласятся поверить в то, что именно мясо, которое они съели, отравило их кровь и явилось причиной их страданий. Многие умирают от болезней, абсолютно однозначно обусловленных употреблением в пищу мяса, в то время как об истинной причине не подозревают ни они сами, ни окружающие. Не пора ли всем людям научиться обходиться без мясных продуктов? Как могут стремящиеся быть чистыми, совершенными и святыми, желающие общаться с небесными ангелами, употреблять в пищу все, что оказывает такое вредное воздействие на душу и тело? Как могут они отнимать жизнь у Божьих созданий, чтобы в виде лакомства поглощать их мясо? Пусть они лучше вернутся к полезной и вкусной еде, которая была дана человеку в начале. Ожидающие второго пришествия Господа в конце концов перестанут есть мясо, исключив его из рациона. Мы должны всегда стремиться к этой цели и стремиться неуклонно. Я не думаю, что, употребляя мясо, мы находимся в гармонии со светом, которые Богу угодно было дать нам. Назад к Божьему замыслу. Мне снова и снова было показано, что Бог ведет свой народ к своему первоначальному замыслу, то есть к отказу от мяса животных. Он хочет, чтобы мы научили людей лучшему. Если отказаться от мяса, если соответствующим образом воспитывать свой вкус, если приучать себя любить фрукты и злаковые, то вскоре ситуация станет такой, какой предназначал ее Бог от начала. Его народ не будет употреблять мясо. Ошибочно полагать, будто мускульная система зависит от употребления животной пищи. Нужды организма могут быть удовлетворены лучшим образом. Можно и без нее иметь крепкое здоровье. Хлебные злаки, фрукты, орехи и овощи содержат все питательные элементы, необходимые для образования здоровой крови. Невозможно получить эти элементы в столь удачном и полном наборе, питаясь мясной пищей. Если бы мясо имело существенное значение для здоровья и силы, животная пища была бы включена в рацион питания человека еще при сотворении. Когда потребление мясной пищи прекращается, часто появляется чувство слабости и ощущается недостаток энергии. Многие утверждают, что это свидетельствует о необходимости мясной пищи для здоровья. Однако так происходит, потому что пища подобного рода является возбуждающей. Она разогревает кровь и возбуждает нервы. И не так-то легко привыкнуть к ее отсутствию. Кто-то обнаружит, что для них исключить мясную пищу так же трудно, как для пьяницы отказаться от глотка спиртного, но все же им лучше изменить свое питание. Отказавшись употреблять мясную пищу, вместо нее следует включить в рацион разнообразные хлебные злаки, орехи, овощи, фрукты. Они и питательны, и аппетитны. Это особенно необходимо тем, кто слаб или перегружен непрерывным трудом. Там, где мясо не сделано основным продуктом питания, особым образом требуется кулинарное искусство. Необходимо что-нибудь приготовить вместо мяса, и эти заменители должны быть приготовлены хорошо, чтобы мясо не казалось таким желанным. Я знаю семьи, перешедшие с мясного питания на скудную малокалорийную диету. При этом они настолько плохо готовят, что их желудок не принимает такую пищу. И эти люди говорят мне, что санитарная реформа не принесла им пользы, что они ослабели физически. Вот одна из причин, из-за которой отдельные братья и сестры не добились успеха в своем стремлении перейти на более простое питание. Они питаются предельно скудно и бедно, не подходят творчески к процессу приготовления пищи, а их рацион слишком однообразен. За один присест нельзя есть излишне разнообразную еду, но не следует каждый раз подавать на стол одно и то же блюдо. Еду надо готовить просто, но вместе с тем она должна быть вкусной, вызывающей аппетит. Люди, привыкшие к жирной и возбуждающей пище, имеют неестественные вкусовые ощущения, и им не сразу может понравиться незатейливая и простая пища. Потребуется время, чтобы вкус стал естественным, а желудок избавился от последствий злоупотреблений. Но те, кто упорно употребляет полезную пищу, по прошествии некоторого времени найдут ее вкусной. Они оценят ее тонкий вкус и будут есть ее с большим наслаждением, чем нездоровые лакомства. И желудок в нормальном состоянии, не возбужденный и не перегруженный, сможет без труда выполнять свою задачу. Обучая детей управлять своим аппетитом и питаться, считая со своим здоровьем, разъясняйте им, что они должны отказывать себе только в том, что принесет им вред, не есть ничего вредного ради чего-то лучшего. Пусть стол будет накрыт привлекательно, поскольку на нем стоят те дары, которые Бог с такой щедростью даровал людям. Пусть час трапезы станет веселым и счастливым временем. Наслаждаясь дарами Божьими, не забудем выразить благодарность за это. Учитывайте сезон, климат, занятия. Не всякая пища, полезная сама по себе, в равной степени отвечает нашим нуждам во всех обстоятельствах. При выборе еды следует проявлять осторожность. Наша еда должна соответствовать времени года, климату, в котором мы живем, и нашим занятиям. Продукты, пригодные для использования в одно время года или в одном климате, не подходят для другого. Таким образом, людям различных профессий нужна различная пища. Часто еда, способная принести пользу тем, кто занят физическим трудом, не подходит людям сидячих профессий или интенсивного умственного труда. Бог дал нам достаточное разнообразие здоровых продуктов. И каждому человеку необходимо выбрать из него то, что опыт и здравый смысл подсказывают ему, как наиболее отвечающее его собственным потребностям. Неправильно есть только для удовлетворения аппетита, но не следует проявлять равнодушие к качеству пищи или способу ее приготовления. Если пища употребляется без удовольствия, организм не получит хорошего питания. Пищу следует тщательно выбрать и умело приготовить. Нам все сойдет. Многие семьи делают большие приготовления в ожидании гостей. На стол ставят самое огромное разнообразие блюд. Эта пища является искушением для тех, кто не привык к такому богатому разнообразию. Мне известно, как поступают люди, делающие столь излишнее приготовление для гостей. В своей собственной семье они не соблюдают регулярности. Еда готовится так, как удобно хозяйке дома. Счастье мужа и детей не принимается в расчет. Хотя для гостей все делается на показ, в повседневной жизни считается, что членов семьи должно устраивать все. Частенько стол стоит у стены, на столе холодная еда и полное нежелание сделать трапезу привлекательной. Для нас, говорят они, все сойдет. Время еды должно быть лучшим моментом общения и отдыха. Прогоните от себя мысли о том, что угнетает и раздражает вас. Пусть преобладают доверие, доброта и благодарность тому, кто дарует все блага. И тогда разговор станет доброжелательным, а мысли приятными и возвышенными. Стол – не то место, где из-за неразумного поведения родителей в детях поощряется строптивость. Вся семья должна вкушать пищу с радостью, благодарностью, помня, что любящие Бога и повинующиеся Ему примут участие в брачной вечере Агнца в Царстве Божьем, и Иисус сам будет служить им. Нерегулярность питания снижает тонус пищеварительных органов, плохо влияет на здоровье и настроение. Ни в коем случае нельзя нарушать режим питания. Если пообедать на час или два раньше обычного времени, желудок, не успев разделаться с едой, съеденной раньше, не имеет жизненной силы для новой работы. Следовательно, организм перегружается. Нельзя также откладывать прием пищи на час или два, чтобы приспособиться к обстоятельствам или закончить работу. Желудок требует пищи в то время, в которое он привык ее получать. Если время переносится, то жизненные силы организма уменьшаются, и в конце концов аппетит полностью пропадает. Если принимать пищу в неурочное время, желудок не справится с ней, таким образом пища не послужит образованию хорошей крови. Если бы все люди питались регулярно, не перекусывая между приемами пищи, они готовились бы к приему пищи и находили удовольствие в еде. Детей в основном не учат, насколько важно знать, когда, как и что есть. Их желания легко удовлетворяются, они едят, когда хотят. Они едят фрукты, если те попадутся им на глаза. Постоянно жуют кусочки пирога, хлеб, масло, сладости. Это делает их лакомками, страдающими расстройством пищеварения. Детские пищеварительные органы, подобно мельничным колесам, постоянно работают, становятся слабыми, вызывают отток жизненной энергии от мозга к перегруженному желудку, ослабляя тем самым умственные способности. Неестественное возбуждение и истощение жизненных сил делает детей нервными, легко возбудимыми, своевольными и раздражительными. Родители едва ли могут спускать с них глаз. Во многих случаях нравственность детей, видимо, теряет чувствительность. В них трудно пробудить чувство стыда и сознание тяжести греха. Они легко привыкают кривить душой, лукавить и часто открыто обманывать. Родители оплакивают дурные качества своих детей, но не понимают, что именно их плохое воспитание послужило причиной зла. Они не считали своим долгом сдерживать аппетит и страсти детей, а в результате с годами плохие привычки укоренились и укреплялись. Мать готовит собственными руками и предлагает своим детям пищу, которая наносит им как физический, так и духовный вред.